Мы продолжаем радиоспектакль по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Часть пятая. Содержание предыдущей серии. Молодой студент со своей женой совершают свадебное путешествие на остров Валаам. После благословения владыки, хозяина монастыря, они осматривают хозяйство Валаама.
Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое.
Я иду в трапезную палату. Она в монастырском четыреугольнике против ворот при церкви Успения Пресвятой Богородицы. Встречается отец Антипа. Несет корзиночку. Я заглядываю в нее и вижу крупная красная смородина. Это изумляет меня, как чудо. В Москве она отошла давно, там и малина уже сошла, а тут снова вернулось лето. Отец Антипа достает кисточку, показывает мне и сам любуется. Смородина сочно сквозит на солнце, живые яхонты.
О, крупная-то какая! Будь то клюква, на... Но праздник преображения Господня 10 пудов собрали, а это остаточки. Благословил отец настоятельно трапезу в гостинчик. А соты-то наши не видали еще? А, посмотрите, посмотрите. Все монах Григорий великим тружением своим. Да, через него и смородинка у нас. И яблоко сколько собираем, и слива есть, и вишня, ой, во славу Господа. 20 лет на себе землю таскал. Сыпал на голый камень, на ржавую луду. А теперь вся братья радуется. И богомольцев радуем. Вот, у нас даже восточная травка произрастает.
А это же какая восточная?
А как же, неужто не знаете? Иссоп, иссоп. Царь Давид в псалмах как называет? А, окропишь имя иссопом и очищуся. Во, на востоке он жил. Вот и восточная потому. Да сходите, вкусите с братьей, поучение послушайте, и во здравие питание вам будет. Сами потом скажете, вкусно, кака ваша пища. Да, с молитвой такая вкусная, освященная.
Я вхожу в трапезную. Длинная невысокая палата, своды. Вижу длинные-длинные столы, простые, непокрытые, и на них чинными рядами миски, светлые липовые ложки, белые ручники холстинные, накрывающие попарно миски, все ровными-ровными рядами. Солонницы, оловянные уполовники, приземистые широкие сосуды чаши, будто из тускло-старинного серебра, налитые бордовым квасом, с плавающими, как уточки, ковшами, темные ломти хлеба. И эти белоснежные рушники холстины, похожие на крылья чаек, так мне напоминает былинные баранные столы и что-то близкое и родное мне. Рабочие праздничные столы нашего старого двора в далеком детстве. Пахнет густо и сладковато пряно квасом и теплым хлебом. Вдумчиво сокровенно смотрят с пустынных стен, благословляют преподобные подвижники в черных схимах. Молитву уже пропели. Братья чинно сидит за столами, в глухом молчании. Чувствую я смущенно, как испытующе смотрят на меня. Такого невиданного здесь, в серой студенческой тужурке, в золоченых пуговицах с орлами, отыскивающего себе местечко. Кто-то мне шепчет строго: «Подали, подали, за братью, богомольцы там, во второй палате». Я прохожу рядами темных, немых столов, взирающих в строгой тишине, и нахожу местечко рядом с бедными старичками-аланчанами. Против меня сидят притихшие питерцы-извозчики, ехавшие на пароходе с нами. Они знакомо моргают мне, как будто хотят сказать: «Здесь, брат, не поговоришь, строго здесь». За старичками-аланчанами сидит тощий монах, глядит на пустую мисочку, не поднимая глаз, и, кажется мне, тоже говорит в молчании: «Да, строго здесь». Вдали, в первой палате, за головным столом, перед самым иконостасом, кто-то властный звонит резко тревожно в колокольчик. И сразу, как по команде, встают от столов прислужники и идут в поварню за кушаньем. Перед иконостасом какой-то инок истово чинно крестится и кладет земные поклоны. Я спрашиваю тощего монаха, почему это кланяется инок, а не сидит со всеми. Монах не отвечает. Знакомый питерец опасливо говорит:
«Провинился, надолго полагать».
Тощий монах шепчет, не поднимая глаз: «За трапезой у нас молчание полагается». Прислужники вносят оловянные мисы с кушаньем, ставят их на столы рядами, одну мису на четверых. И теперь видно мне, как вытягивается по столам оловянная полоса, дорога, дымится душистым варевом. Начинается хор нестройный, что-то молитвенное как будто. Это прислужники возглашают в полголоса, ставя мисы: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Старшие за столами ответствуют им: «Аминь». Трапеза начинается. Возрастает немолчный шорох, благостно сдержанный, плесканье, звяканье, взмывают белые рушники, варево льется в миски, мелькают ложки, темнеют куски хлеба, склоняются чинно головы. Кажется мне, что совершается очень важное. Звучный, напевный голос вычитывает самвона житие для сего. Инок перед иконостасом все так же кладет поклоны. Я вслушиваюсь в шорох, в мерное углубленное жевание сотен людей, и приходит на мысль, недуманное раньше: какое важное свершается! Я как бы постигаю глубокий смысл: в поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Впервые чувствую я забывший проникновеннейшее моление: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». смотрю на старичков аланчан, как благоговейно, радостно вкушают они этот хлеб насущный. Не едят, а именно вкушают, как дар чудесный. Не услаждаются, а принимают молитвенно, чинно, в смирении. И думаю, как это хорошо. И это не простое, не обиходное, а священное что-то в этом, возносящее, освящающее человека. И вспоминается мне далекое, ушедшее. В детстве Горкин мне говорил, плотник наш:
«Кушай, милок, ага, это хлебушек наш насущный, заработали мы его с тобой, на, крестись, на хлебушку всегда креститься надо, дар Господень, о как!»
Тогда я и вкушал, и с каким же благоговением. Кислый рабочий хлеб с плотниками в артели, и необыкновенно сладок был этот хлеб насущный, забытый в детстве. И вот вспомнился, отозвался здесь, на Валааме, в иной артели, тех же русских простых людей, рясой прикрывших свои рубахи и трудовые плечи, только людей особых, отобранных, собравшихся с сел и полей российских во имя Божие, идейно, как я говорил тогда. «У нас, мужики, все больше», — помнились мне слова отца Антипа. За нашим столом трапезуют богомольцы, больше простой народ, и даже нищие братья, и это нищие братья ест из такой же миски и такой же ложкой липовой с благословляющей ручкой на стебельке, как и отец-настоятель, блюститель трудового святого Валаама. Старички-аланчане в заношенных сермягах благолепно старательно хлебают густую перловую похлебку и озираются. Кажется, мне не верят, что они равные здесь. Кажется, что боятся. «А ну-ка, скажут, ступайте-ка отсюда, не вам тут место». Нет, не скажут. Тощий монах ласково говорит им: «Ешьте, братики, ешьте на здоровье, во славу Божию», и еще подливает им похлебки. Они смотрят несмелыми глазами и крестятся.
«Не часто, небось, приходится так обедать», —
шепотом говорит питерский извозчик, показывая мне глазом на старичков.
«Бедный народ эти, аланчане да карелы. Рады до чистого хлеба дорвались.
И да,
в рай попали, в рай!»
Шепчутся старички и крестятся.
«Уж так-то стыдно да сладко, и слова никто не скажет».
Вижу других, таких же, с истомленными лицами, в заношенной одежде, робко взирающих, прислушивающихся к напевному голосу чтеца: «Богатый в питиях и яствах пребывает, а о бедных и о душе забывает». Слушаю я, смотрю на нищую братью, и закипает в сердце. Думаю привычно, по-студенчески: «Этого не знает Бебель. Это тоже социализм, духовный только. Приехал бы сюда, монахи наши могли бы внести поправки в его социальную систему». Миски меняются,
за перловой похлебкой приносят мятый картофель с солеными грибами. Старички ужасаются, все несут. Ставят новую мису, щи с грибами, засыпанные кашей.
И ешьте, братики, на здоровье, еще подолью,
— шепчет тощий монах.
Поправьтесь на харчиках преподобных Сергия и Германа, они тоже были, как мы с вами, работнички. Долю вашу знают.
Кажется, и конец трапезе.
Нет, ставят еще прислужники каша с постным маслом.
О, с маслицем никак. Господи, батюшка, да еще с духовитым,
изумляется старичок, принюхиваясь к ложке.
Ой, ой, за что такая милость? Да с елейным.
И вот разносят на оловянных блюдах чудесную красную смородину, взращенную на Валаамском камне великими трудами неведомого инока Григория.
«Ну, слушай, а это уж баловство!»
— говорит питерский извозчик, радуясь. И старички ухмыляются, любуются на смородину, как дети на конфетку, пошевеливают несмело пальцем, да уж есть ли, посматривают на квас в чаше и робко спрашивают монаха: «Кваску-то можно?»
«Да сколько охотки будет»,
— говорит монах, зачерпывает ковшом и подает.
«О, квасок! Дюже хорош квасок! А, знатный квасок! Забыли, когда и пили такой квасок», — говорит старичок, передавая другому ковшик.
Трапеза заканчивается пением благодарения за брашно. Отец-настоятель благословляет, братья чинно кланяются и отходит по кельям. Инок у иконостаса продолжает класть земные поклоны. Я спрашиваю знакомого монаха, почему инок не обедал, а молился.
Отец игумен так возвестил: «А за провинность смирение его испытует. В послушании ему и возвестил поклончики класть. За трапезой у братьей на виду. Это уж для смирения такое послушание».
«Да за что ж такое испытание на всем народе?» Монах вздыхает.
«Отец-настоятель возвестил для назидания всем. Вот, говорите, испытание на всем народе, будь-то для стыда. В радость ему это, что на народе, будь-то покаяние принимают от него все. И никто не осудит. Наша воля у Господа».
Я выхожу из трапезной. Богомольцы идут вздремнуть. Кто-то отходит к решетке поглядеть на просторы Ладоги. Кто-то спускается к пристани посидеть в холодке в ожидании часа, когда можно будет попить чайку. Раньше половины третьего часа не полагается. На пороге гостиницы отец Антипов встречает меня, раскинув руки, словно обнять хочет.
Чудный старичок, право.
«Ну, ну что, посмотрели, как у нас трапезуют? Понравилось?»
«Чудесно, чудесно, отец Антипа. И как трапезуют, и как поклончики отбивают».
«А вы шутник, право»,
— смеется отец Антипа.
«Смирение — путь во спасение».
«А знаете, отец Антипа, говорю я, чувствую, что не могу не сказать самого важного, что переполняет сердце. Я вам так благодарен, что возвестили мне послушание».
«Нет, нет, нет, остерегает отец Антипа. «Не достоин я возвещать. Это только отец игумен по уставу. Да, да, это я шутил, послушание это. Понравилось, и слава Богу».
«Узнал у вас самое важное, самое глубокое. Понял. Понял, говорю, как вкушают хлеб насущный. И что это такое вкушать? Понял ли меня отец Антипа? Не знаю. Он взглянул только ласково и потрепал меня по плечу».
На высокой скале над монастырским проливом покоится старое Валаамское кладбище. Так сказал нам кто-то из монахов. Покоится. Отделяет его от святой обители каменная белая ограда. В обители глухая тишина. Дремлет Валаам под усыпляющий шепот сосен, под всплески Ладоги. А здесь уж не тишина, а глуше и глубже тишины покой. Так и подумали тогда, могильная тишина. И стало понятно нам книжное это выражение. Старые клёны, липы, в золоте и багрянце августа роняют листья на бугорки могилы, поросшие травою. Весь Валаам из камня. Много гранита и мрамора у него, но не видно надгробных памятников. Не любят иноки валаамские надгробий. Память — богоугодное житие. У Господа все на памяти. Круглые камушки на травяных бугорках кое-где.
Послушник Василий приставился лето 1871 апреля в 26-й день 23 лет от роду. Читаю я на кругличке могильном. Кто он? Откуда родом? Зачем пришел на это глухое кладбище в такие годы? Меня еще и на свете не было, а уж он пробегает в душе печалью, заливает радостное сознание, что я жив, молод, а впереди... Сколько же впереди всего! Я смотрю на мою жену, юную, как и я, и говорящие глаза наши встречаются в одном чувстве. Какая радость! И сколько же впереди всего! Нам тесно на этом кладбище. Уйти бы! Но провожающий нас монах смущает. Сразу уйти неловко. Надо взглянуть на схимонахов.
Вот вдоль дорожки под тенистыми кленами и липами лежат голые каменные плиты. Все одинаковые, как и те, что лежат под ними. Это могилы схимников, обитателей дебри валаамских, скитов, пустынек. 11 их покоятся молитвенников, подвижников, молчальников. Самому старшему 95 лет.
Я знаю, что все эти подвижники отдали свои жизни на служение идее, что все они люди могучей воли. Но непонятно мне, юному студенту, зачем оставили они жизни близких, ушли в леса, и что же от них осталось? Только надгробные плиты до жития. Я говорю монаху, он вздыхает.
«Как можно, — говорит он, — а сколько же людям утешения от них было? А в Евангелии у Господа как написано? да оставит тленное мира и возьмет крест свой и по мне грядет. Благое иго избрали себе. Как же вы так? Для чего? Вот я вам скажу, какое дело. Вы как же душу-то за пустяк принимаете? А в ней все дело. Ее сохранить надо. Воспитать для вечной жизни, как ей назначено, в приуготовлении.
Простите. Как? Как так? Не можете понять?
Нет, вы над душой подумайте. Вот, послушайте. У нас здесь глухо, а все-таки народ доходит до самых глухих пустынек, до дебрей самых. Желает от святого человека подвижника благословения и молитв. Душа его желает. Вот один схимонах у нас и возревновал, надумался в соблазне. Надо мне душу спасать, очищать, а тут мне развлечение от людей. А жил он на дальнем островке, туда раз в год к нему народ добирался, требовал утешения. Он и возревновал. Хочу, говорит, совсем от мира отрешиться. И вот глядите, какое произволение над ним, какое ему было указание. Значит, так будто подвижник...
Простите. Значит... Подвижник ты, а про малых сих памятуй. И вот благословился у отца игумена, у настоятеля, и ушел в пермские леса, в самую глушь глухую, где только одни медведи проживают. Ушел в пермский край. В лес глубоко забился, поставил себе келейку, вроде конурки в ямке. Землей прикрылся, пришипился и живет, молитвы правит. И было ему первое предостережение. Пошел он на ключик водицы взять. Приходит в свою пустыньку, а шалаш его весь разметан. Сидит на пеньке медведь будто. Но он убоялся того медведя, схоронился в кусты. Но медведь посидел, ушел. Поправил свою келейку отшельник, опять молиться стал. И уж тут, будь-то тот медведь, подумаешь-то, дорожку к нему и указал. Пришли к келейке страждущие, ищущие утешение, стали досаждать ему нуждами, совета благословения просить. Он еще дальше ушел, в самую-то разглушь глухую. Оградой оградился, ставинки... Прости, Господь. Ставинки к оконцу навесил. И туда дорожку к нему нашли. Станет он на молитву, а в ограду-то стук-стук, народ ломится. Через ограду перелазят, в оконце стучат, утешение благословения просят. Тут уж ему и открылось. Сколько же горя непокрытого кругом, жалко народа стало. Может, ему Господь на мысли так послал, а он-то схимонах простой, не иеромонах, не может благословлять, не вправе благодати не сподоблен. Уж тут ему даже горько стало. Так проникся слезами приходящих, проникся. И вот во снисхождении мирской скорби и ему в упокоении разрешил ему Преосвященный благословлять. Вот как сыскуют у нас подвижников. А вы говорите, зачем из мира уходить? Для подвига, для утешения. Он уж выше мира обретается, подвижник-то.
души ведет. Как можно? Поглядите, как к нашим схимонахам влекутся. Значит, душа желает очищения, а вы говорите, для чего такое? Нет, недаром они на подвиге стояли. Поживете, узнаете.
Вы слушали пятую часть радиоспектакля по роману Ивана Шмелева «Старый Валаам». Роли исполняли актеры Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова, Светлана Абашева и Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Всего вам доброго, храни вас Господь.